то, что мы сейчас будем читать, оно, пожалуй, еще показательнее в некоторых отношениях. Потому что, помните, на чем мы остановились в прошлый раз, да? На этой самой снежной маске, которая закрутилась все-таки блока. И теперь с ними будет или надо, крещение третьим будет смерть. Это закончилось и вот это то, на чем мы остановились с вами в прошлый раз. Ну вот дальше, в общем-то, это только 907 год. А Блок прожил еще 13 лет после этого. Ну, знаете, это была уже жизнь в мире теней. Это была уже во многом жизнь в зазеркалье какого-то. В таком зазеркалье, что, в общем, не очень даже понятно, эта жизнь была или уже нет. Опять же, я не буду ничего здесь. Опять же, поэзия говорит сама за себя. Наверное, комментариев-то особо не надо. Ну, давайте просто еще раз прочитаю немножко Блока. И все станет на свое место. Опять же, конечно, будем ограничиваться. И тут читать хорошо бы все подряд. Это совершенно невероятно, но на хоть что-нибудь. Ну вот, январь 907-го, это после снежной маски. Мы ли пляшущие тени, или мы бросаем тень, снов обмана поведений, догоревший полон день. Не пойму я, что нас манит, не поймешь ты, что со мной, чей под маской взор-то манит сумрак в юге снеговой. И твоими светят очи наяву или во сне, даже в полдень, даже в дне разметались хвосты ночи. И твоя ли неизбежность увлекла меня с пути? И моя ли страсть и нежность хочет вьюгой найти? Маска, дай мне чутко слушать сердце темное твое. Возврати мне, маска, душу, горе светлое мое. Появляется маска, что, в общем, где-то показательно, потому что маска — это всегда нежить, в каком-то смысле. Это всегда оборотень, это всегда вот что-то такое, что уже из другого мира появляется, из этого мира теней. И Блок как-то чувствует в этот момент, что он потерял себя, что он потерял душу. Говорит, верни мне душу, возврати мне ее. Это не просто, это не для красного словца, понимаете? Вот то, что было раньше. Вот как раз вот эти потери. Январь того же года, это буквально стихотворение, которое идут одно за одним. 12-13 число. Тайна сердца просит гибели, сердце легкое скользит, вот меня из жизни вывели снежным серебром стези, как над той дальней прорубью тихий пар строит вода, так своей тихой поступью ты свела меня сюда, завела, сковала взорами и рукой обняла, и холодными призорами белой смертью предала. И в какой иной обители не влачиться суждено, если сердце хочет гибели, тайно просится на путь. Это тоже какие-то такие признания, которые, наверное, особо в комментариях-то не нуждаются. Сердце просится на путь. Вот теперь уже, когда душа потеряла, действительно сердце просится на путь. Теперь уже жизни уже нет, смысла жить уже тоже нет. Блок действительно уходит в мир теней, в мир призраков, в мир вот этот Аид или там Шеол, в это царство мертвых, как это было, как оно открывалось древним, для древних это был действительно мир теней, где люди превращались в призраков. И вот эти призраки жили какой-то странной призрачной жизнью, какой-то такой, даже непонятно, жизнью или нет. Это то, что по-русски называют нежитью. Вроде она есть, а с другой стороны непонятно, что это такое, живет ли оно. И в общем, конечно, там человек себя не помнит. Я человеческая в этом мире теней обычно теряюсь. Это исчезает. исчезал человек, эти тени себя не помнят, они себя не знают, они... похожи на какой-то вот такой тяжелый сон, что-то вот такое. Они переживают, но это, как вы сами понимаете, это уже не человеческая жизнь, это что-то другое. Лоб как бы погружается в этот мир, как тени. Если захотите, сами надо почитайте. Просто времени нет читать подряд, как хотелось бы. Но вот все-таки особо показательные вещи. Нам ведь еще сегодня нужно 12 разобрать, я потому что мы немножко сокращаем. Вот в октябре 907-го. Стихотворение под названием «Снежная дева», кстати, тоже очень показательное, но в другом смысле показательное. Она пришла из дикой дали, ночная дочь иных времен, ее родные не встречали, не просиял ни небосклон, но сфинкса с выщербленным ликом над исполинской неволь. Она встречала легким скриком под бурей ночи снеговой. Бывало вьюга и осипи, звездами плечи в груди став, все снится в родной Египет, сквозь тусклый северный туман. И город мой железно-серый, где ветер дождь и зыбь мгла, с какой-то непонятной верой она как царство приняла. Ей стали нравиться громады, уснувшие в ночной глуши, и в окна тихие лампады слились с мечтой ее души. Она узнала зыбь и дым, огни и мраки и дома, весь город мой непостижим, непостижимая сама. Она дарит мне перстень вьюги, за то, что плащ мой полон звезд, за то, что я в стальной кольчуге, и на кольчуге строгий крест. Она глядит мне прямо в очи, хваля неробкого врага, болея ее холодной ночью, в мой дух врывается снега. На сердце снежная дева небо, и никогда не примет меч, чтобы ремень стального шлема рукою страстную рассечь. Я как вождь, враждебной рати, всегда закованной в броню, мечту торжественных объятий, священном трепете брать. Появляется великая богиня, то, о чем мы с вами говорили. Тут уже действительно, ну, понятно, что у Бога возникают свои аллюзии, понятно, что в Египте это было. И, видимо, Бог это как-то особенно глубоко волнует. Он как-то особенно переживает вот эти древние культы. Для него это, скорее всего, не просто какая-то культурология, это он действительно этим живет. Но у него опять его великая богиня, его дева, это уже теперь снежная. Она для него она ассоциируется с вьюгой, с холодом, с тьмой, с ночью, с мраком. Понятно, что это дева, это богиня Блока. Это фактически вот теперь сотворенный хаос. И может быть что-то больше, чем хаос, но тут возникают свои нюансы, которые тоже лучше всего, наверное, проследить на самой злобовской поэзии, потому что, еще раз хочу сказать, это самая настоящая летопись мистического опыта, то, что мы здесь находим. Серый дым от края до края до края, багряный свет, зовет неслыханному раю, но рая нет. О чем всем для безумной красно-серой колокола? О чем глазят с неизбыточной верой? Ведь мгла вся мгла. И чем он громче спорит с мглою будней, сей праздный звон, тем кажется железней, некробудней, мой мертвый сон. Вот опять же это говорит само за себя. Мир Блока теперь — это серая мгла, беспросветная совершенно, с какими-то багровыми отсветами какого-то пламени. В общем-то, касается явно какого-то черного пламени. И вот я вот чувствую, что в каком-то сне, в каком-то оцепенении проснуться уже не может. Хотя человек всегда остается. Ясность Божия, ясные поля, девушки пригожие, как сама земля. И только верить хочется, что на склоне лет ты душе воротишься в самый ясный свет. Какие-то моменты бывают, какие-то светлые проблески в оках. Вот тогда вот что-то такое вырвалось. Видите, это всегда остается у человека что-то такое, вот некая надежда, некая... Пока человек жив, некое упование, но хоть что-нибудь. Даже в этом состоянии человек не умирает. Но я сейчас, я, наверное, уже не буду больше просто читать, потому что читаю с поэзией, потому что мне хотелось бы стихотворение, я имею в виду. Потому что все-таки хотелось бы разобрать подробнее 12. Вот. Перед тем, как мы начнем этот разбор, знаете, я вам хочу сказать, что вот Блок как бы просыпается в революцию. 17-й год его разбудит. От этого самого сна, который он спал. Это был последний творческий подъем, это был последний мистический подъем. Взлет. И вот для Блока вот эти годы, 17-й, 18-й, 19-й, это годы, когда он действительно слышит какую-то внутреннюю музыку. Когда говорит о музыке революции, это какие-то, наверное, вот со школы всем знакомые слова, потому что их все время приводят, с большой радостью приводили в советское время, это в этой самой музыке революции. Вот, наверное, те, кто приводил, даже не подозревали, что в сущности речь-то идет не просто о аллегории. Только действительно, когда внутри звучал. Это человек, который удивительно чувствовал стихию, мистическую стихию, метафизическую стихию, этот самый хаос. И когда он понесся, когда произошел этот переворот, но это был не просто переворот, а действительно страшно, все и этот хаос действительно проснулся как бы на время. И не так, и не в природе, а в человеке. В общем-то, то, что происходило, это было самое настоящее массовое основание, называть вещи своими именами. Полагаю, что в России это не первый случай. И Разничина, и Пугачевщина, это, в принципе, на то же самое. Тут уже никто был не власть. Даже те, кто заварил эту кашу, уже порой не знали, как ее воспринимать. Но это, в общем-то, естественно. Это стихия всегда сильнее человека. Но вот для Блока все это звучало пусто. Он как-то удивительно чувствовал. Видимо, настолько проникся уже вот этой тьмой сам. Она ему оказалась настолько близка, и он так долго был в нее погружен, что когда в ней началось движение, он это как-то очень остро и глубоко переживает. Именно мистически переживает. Но, естественно, недолго. В самом году он уже пишет в своем дневнике, что он как бы слепая глуха. Понятно, что долго такие вещи не длятся. Ведь слушивание в эту стихию человека в конце концов убивает. Это как, я не знаю, физический наркотик. Он какое-то время дает некий взлет, эмоциональный, там какой хотите, там очень быстро это все сходит на нет, начинается. То же самое с этим происходит. Мгновенные вот эти вот 2-3 года, может быть даже 2, вот особенно 18-19, кто это чувствует. И к концу 19 года, в 20 году, какой-то глубочайший кризис. На эти годы приходится некое разочарование в революции. Но тут дело не только в том, что Блок что-то рассмотрел. Наверное, Ельцин тоже, в принципе, Ельцин на то время тоже очень увлекался вот такой музыкой революции. Хотя по-своему, наверное, об этом в следующий раз чуть подробнее поговорим о Есенине. Но у него тоже был такой период, что он бежал за Курсоволом. Было и это, так сказать, его творческой судьбе. Но он как-то тоже довольно быстро опомнился. Блок, кажется, опомнился вот, в году 20-м. Но здесь другое было, не только вот это разочарование. Оно больше им не давало пищи его сознания. Почему-то перестало. Может быть, действительно, вот тот орган, которым человек воспринимает что-то, если можно говорить об органе мистического чувства, он просто вышел из строя соприкосновения вот с этой стихией. Ну, как физически там можно ослепнуть или оглохнуть от слишком яркого света, или там от слишком громкого звука, там, наверное, и тут можно потерять это мистическое чувство, если приобщиться к стихии, вот к этой метафизической, при том приобщиться так, как Блок, просто сказать, нырнуть. Но пока Блок еще не ослеп и не оглох мистически, он написал свою поэму 12. Это, если хотите, его вот, так сказать, музыка революции, он говорит, слушайте ее. Так вот эта симфония, которую он написал как раз под эту самую музыку революции. И вот что у него получилось. Это тот самый, значит, 18-й год, январь, то есть как раз начало, когда еще гражданская война полностью, если помните, там не разошлась по России, когда вот такой мрачный год и мрачная зима была, и вот тогда Блок пишет вот это самое, то, что он пишет. Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер, всем должен встретить. Заевает ветер белый снежок, под снежком бегом, сквозь скотяшку всяких ходок скользит, от бедняжки. Какой мгновенный переход. Начинается со стихии. Снег и ветер — это две любимых блоковских стихии. Особенно при этой снежной маске. С момента этой снежной маски. Для него за этой стихией стоит нечто большее, чем просто стихия. Для него за этим стоит вот тот самый хаос, который он слышит, и который теперь ему поют, чью музыку он теперь воспринимает. Поэтому ветром, вьюгой, голосом вьюги будет эта поэма про них. Вся. Это естественно. Без этого это как бы такой основной фон. Тут же все становится очень конкретно. Здание к зданию протянут канат, на канате плаха, вся власть учредительного собрания. Старушка убивается, плачет, никак не дойдет, что значит, на что такой плакат, такой огромный восход. Сколько бы вышел портянок на ребята, всякий раз дед разрушился. Старушка как курица, только как перемотнулась через сугроб, ох, матушка, за что тут такой большевики заболен кровь. Ветер плески не отстает и мороз, и буржуй на перекрестке воротник упрятал нос. А это кто? Длинные волосы и говорит в полголоса. Предатели, погибла Россия. Должно быть писатель прийти. А вот он был долго полный сторонки за сугроб. Что нынче не веселый, товарищ Кофф? Помнишь, как бывало, брюхом шел вперед, крестом сияло брюхо на народ? А вот барыня в корабле другой подвернулась. Хоть мы плакали, поскользнулась и бац, растянулась. А я идти не подымаю. Ветер веселый из Алура крутит подолы прохожих хвостик. Рвет мне выносит большой плакат. Вся власть учредительному собранию и слова заносит. И у нас было собрание, вот в этом здании. Обсудили, постановили, на время 10, на ночь 25. И меньше ни с кого не брать. Пойдем спать. Поздний вечер пустеет улица, один бродяга со улицы, да свищет ветер. соседи меня подходи поцелуются. Хлеба, тот перед ним проходил, черное, черное. Злоба, грустная злоба теперь твои. Черная злоба, святая злоба. Товарищ Петербурга. Что это такое? С одной стороны, злая пародия. Жить в таком состоянии, в котором жил Блок до этого момента, действительно можно возненавидеть все и всех. До отвращения, до тошноты. Вот так в обиходе этого не было. Вот где-то в глубине души, наверное, это не рассердит. Кто рад, что наконец это все кончилось. Потому что это его последняя возможность вырваться вот из этого брака. Ему, по крайней мере, находится. Конечно, он никуда не будет искать. Радостно, что наконец-то это получилось. Может быть, что-нибудь изменится. Бывное совершенно чувство. Это не только Блок, это вся, ну не вся, но очень значительная часть русской интеллигенции. Революционного пожара, как они говорили, революционного очищения, того, что называется сдуром, потом чистились на Соловках, когда очищение началось, и это было тоже. Вот. Кому-то больше повезло, 22-го выслали. Но, в общем, понятно, что действительно те, кто вот эту революцию развлекал, наверное, плохо себе представляли, что это на самом деле. Но у Блока и это тоже было. У него и другое явное место. И он впервые, может быть, за сколько лет появилась возможность их исполнить. Да, та стихия, которая его, так сказать, под себя подмяла, когда она разгулялась, почувствовала себя вне свободы, когда это все кончается. Отсюда вот эта злая сатира. По жизни быть человеком об этом и завид. Вот. В смысле восприятия мира. Рассказывался порой достаточно социалистически о многих вещах. И здесь это очень хорошо сказывается. Но понятно, что этот сарказм, конечно, еще углублялся во всем тем, о чем мы сейчас с вами говорим. Тоже очень естественно. И что-то другое скользит. Некое почувство на грани уже почти вот, не фигура этого, так сказать, долгополого папа, как его Блок называют, дело не в ней. К сожалению, в русской православной церкви его жизнь была немало приготовлена до 17-го года. Немало. Не только это, но, в общем, понимаете, ищет это тоже часть жизни церковной, по крайней мере, русской православной церкви, то этого никуда не уйти. Здесь другое страшное. Святая злоба. Вот когда злоба становится святой, то уже серьезно. Я Блока самого это сочетание поражало, когда он писал все. Вот этот переворот всех понятий. И для него, в сущности, революция была важна тем, что она действительно переворачивала все. Благодаря святому. Блок это было очень важно. Помните, мы с вами в прошлый раз мы прочитали его раннюю поэзию. Он все время, когда свою богиню, свою деву созерцает, он видит ее то светлой, то темной, то светлой, то темной. Он не поймет, какая. Вот в этой самой стихии переворота этой всего, что последовало, этого массового безумия, в общем-то, если быть точным, он фактически видит то же самое, что ему было хорошо знакомо. Понятия смешались. Теперь и злоба, оказывается, может быть. Наконец-то он достиг то, что был раньше видел. Но не мог понять, где и как, когда это можно осуществиться. Не стоит, это осуществиться не может. Когда хаос начинает брать власть, тогда может быть это начинает осуществляться. слову кажется, это очень хорошо почувствовал. Но вот дальше гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек, винтовок черные ревни, кругом огни, огни, огни. В зубах цигарка дремят картуз, на спину надо бубновый бус. Свобода, свобода, эх, без креста, красота. Холодно, товарищи, холодно. А Ванька с Катькой в кабаке, в ейке ветки есть чулки. Ванюшка сам себе богат. Вы, Ванька, наш, стал солдат. Но Ванька, сукин сын, буржуй, мою попробуй поцелуй. Свобода, свобода, какая без креста. Катька с Ванькой занята. Чем занята? Ра-та-та. Кругом огни, 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 а плечи ружейные ремни. Революционный держите шаг, неугомонный недремлет враг. Товарищ винтовку держи, не трус, пойдем, как улица, Святого Руси. Кондовую любимую шелку замуж. Опять без креста. Тут начинается нечто более серьезное. Развивается одна вполне конкретная сюжетная линия, с которой мы с вами уже сталкивались в русской литературе, как с центральной у Достоевского. Убийство, кровь. Здесь, если не имеете в виду второго смысла, на первом уровне, на уровне сюжета. Сюжет-то очень простой. Вот идут эти 12, вдруг один из них узнает какого-то своего давнего приятеля, теперь врага, походя пристреливает его, и они идут дальше. Но хотел обоих, его и ее, получилось только его, неважно, все идут спокойно. Обычная сцена, сцена 18-го. Достаточно обычно. Для Блока это убийство становится знаковым. Знаковое примерно в том смысле, как оно знаковое всегда у Достоевского. Перешагнуть через кровь, это значит перешагнуть туда, откуда уже так просто не вернуться. А вот это очень просто показывается. Было бы просто. Но одновременно с этим возникает другая тема. Тема кощунства, тема еще не просто кощунства, но на уровне там, каких-то этих самых атеистических маскарадов в 20-х годах. Вот не на этом уровне. Если хотите, на уровне черной мессы. Уровне, где не просто святыня втаптывается в грязь, и возводится какая-то другая антисвятыня. Вот здесь это появляется. И опять, наверное, самое замечательное во всей истории то, что Блок, кажется, сам до конца времени написал. Многие от него потом отвернулись за эту поэму, вот после этой поэмы. Отвернулись по таким, ну, политическим, наверное, скорее, соображениям или по моральным соображениям ему. В общем, не могли простить этой поэмы, считали, что он, считали его предателем, считали, что он теперь больше не прав. И отношение к нему было соответствующее. Вот это второй, ну, кто-то замечал, что перенесет перед Христом, он не несколько. Но это были какие-то догадки у отдельных людей. Иванова это была догадка. В общем, как-то это так догадка и осталось. А вот то, что это самое настоящее черное место, понимаете, вот, в смысле создания некоторой антитезы. Антитезы всему тому, что есть Евангелие, всему тому, что есть. На ней нет светлого, на это как-то не обращают внимания. Между тем, это постепенно все устраивается. Это уже заметно. Здесь эти 12 беглые каторжники, в общем-то, на спину надо бубновый туз, это, вы знаете, что такое бубновый туз, да? Каторжников нашивали на спину. На эту робу, которую они носили. каждого возраста нет такого отличительного знака. У Блока они идут, чтобы творить новые вещи. Какие-то у него новоявленные вещи, понимаете, вот они идут, и за ними будущее. Кстати, Блок здесь был в некотором смысле прав. Среди тех же большевиков было достаточно просто проверить его логику, даже не поведением соображения террористов, а просто большевиков, которые всю грязную работу возможно на себя и брали. Грязная работа, сами понимаете, была много в 17-х, 20-х, 30-х и дальше. Оказался правительством главным. А вот это новое, вот это вот то новое, что наконец-то пришло на смену времени. И Блок принимает, вот это делать это новое. Все-таки принимает. Да и другое появляется. Больнем как пули в Святую Русь, это очень понятно в таком случае. Дело не, понимаете, не в Долгополу, в Эмпии. Здесь, так сказать, уже дело не в картинах Перу. Желание уничтожить все, что было раньше. Блок видит, что все рушится. Ну, в этом вполне последовательно, даже когда до него весть дошла, что от его собственного сайта тоже разгромили. Он так сначала вроде призадумался, что он будет хорошо, это не надо. С его точки зрения, в его том состоянии, когда и в его всех переживаниях, это было хорошо. Да? Для него это было некое освобождение. И можно понять, что это было освобождение. Мы еще, наверное, пошли наши ребята в Красной Гвардии служить. В Красной Гвардии служить, пуль на голову сложить. Это горе больше, я стал тяжестью. Рваная партийская австрийская. Мы на горе всем буржуи, мировой пожар возглавил. Мировой пожар в крови. Господи, благослови. Маленькая ошибка, как в случае с Христом. Благословение надо просить на него Бога. Но тут Блока нельзя винить, он действительно только не различает Христа и Антихриста в этом состоянии. Дьявола то, что он мог это сказать совершенно действительно. Крайне мере, вот в этом состоянии. Насчет мирового пожара это очень верно замечено. Особенно то, что то верно замечено, что он действительно в крайне лучше всего. И прежде всего в крайне. И в общем это серьезно. В каком-то смысле это может быть серьезнее, чем может показаться, потому что, вот возвращаюсь к тому, о чем мы только что с вами говорили. Потому что вот она так радует Блок. Понятно, что можно переживать нечто совершенно мистическое, чувствовать, слышать вот этот голос стихии, может быть, метафизические испытания, в это время Блок постоянно находится в каком-то лихорадочном состоянии, похожем на экстазе. Когда читаешь 12, поневоле возникает впечатление, что да, действительно, это и был своего рода экстаз. И на самом деле это не то, чтобы что-то совсем уж новое. Потому что такие страны, несущиеся по горам Бакханки, понимаете, это нечто очень похожее. Им тоже было лучше на дороге не попадаться. И те, кто это знал, а об этом знали все, они не попадались. Старались просто уступить на дорогу, они пробегут. Потом можно было спокойно идти дальше. Или как, кстати, поклонники того же культа великой богини Кибелы, фракийской Кибелы, в Риме они были известны под названием Гарибантов. Эти люди не в Греции, в реалистический период, когда эти фракийские культы стали достаточно распространенными, не то, что распространенными, известными. Ведь тоже входили в самый настоящий экстаз, и как сказано, много чего было. Много было самооскопления, было самокастрации. Тоже, вот, кстати, двух вещи. Себя это дает. Довольно хорошо известная. Ну, а девушка, конечно, глупо это переживает совершенно не так. Не традиционно, но как в каком-то смысле свою великую богиню, свою деву, и с ней отношения переживает, но внешне совершенно не традиционно. Помните, мы говорили с вами о том, что есть дело поклонение великой богине, но оно у него как бы совершенно такое вот не традиционное. Но тем не менее, хоть она и традиционная внешне, по сути, оказывается, она какой-то вполне традиционная. И в этом аргиастическом экстазе. Как Гарибалд, Глоб, естественно, не бегал по улице Петрограда. Ему бы этого не позволили. Но внутреннее состояние у него было, видимо, в чем-то очень похоже. Но лучше, чем мировой пожар в крови, наверное, опять же, не передать. Что насчет мирового пожара, это серьезно. Это любят сельские поговорения в школе, в учебниках это как-то часто приводили как такую зажигательную революционную артистику. И знаете, ведь в каком-то смысле Блок был далеко не так не прав, может показаться. Опять же, ну, вот тот самый русский бунт, бессмысленный, беспощадный, который уже Пушкин говорит, так вот характеризовал его. Даже радичная, кудачёчная, что-то аналогичное. Или первая смута, в конце концов, вот та 17-го века смута. 17-й год, это уже вторая русская история. Там ведь тоже обязательно вот это аргиастическая, автоническая составляющая проявлялась и выявлялась. Это массовое безумие, это массовое беснование. Внешне появляются все черты вот этих древних аргиастических. А только если там счастье, это, так сказать, там этих Гарибалдов, Вакханов все-таки было меньшинство, то тут они становятся, тут они становятся немножко сильнее. Многие становятся ими в очень большой степени. То есть этих Гарибалдов и Вакханов, значит, каждый третий, а то и каждый второй. Это было серьезно. Куда бежать, как здорово вступить, чтобы они им самим куда бежать. Да, они в таком количестве, все-таки это на 1/6 земного шара, в остальным 5/6, в общем, это может угрожать чем-то. Блок прекрасно чувствует это состояние. Чувствует просто потому, что и здесь он остается, скорее, все-таки поклонником великой жизни. Чувствует прекрасно, насколько это близко тому, что было где-то когда-то давно. И может быть, что уже было полузабыто. Хотя на самом деле до конца это никогда не забывалось. Всегда где-то в низах, где-то в темных заголовках, так сказать, темной души. И отдельный человеческий душевный. Это уже немножко другая тема, совершенно особая. Вот такой вот мировой пожар. Ну, дальше начинается развитие сюжета. Снег крутит, лихач кричит, Ванька скачет, летит, электрический фонарик на огонь. Ах, там ходит. Но шинелишкой солдатской, с физиономией дурацкой, крутит черный, да покручивает, да пошучивает. Вот так Ванька он кричит, вот так Ванька он кричит. Катька дура обнимается, говорит. Запрокинулась лицом, зубки трещут, чего. Ах ты, Катя моя, Катя, стоморненькая. Такая совершенно сатирическая картинка, но ну, пусть в целом времени все более или менее узнавать. Ты, Катя, шрам не зажжёт даже. У тебя подруги, Катя, та царапина свежа. Эх, кто пришли, боже, нож не хороши. В ружевном белье ходила, походи, сходи. С офицерами блудила, поблуди, как поблуди. Эх, поблуди, все, Серёга. Помнишь, что эти офицеры не ушел от ножа? Да не вспомнила холера, а ли память не свежа? Эх, это свежий спать с собой положил. Ветра серые носил, шоколадный мед рыла. Все-таки ее гулять ходил, сюда девочкой пошел. Эх, как согрешил, будет девчонки по душе. Сатирически это вот такая картина. И сценка самого обычного, казалось бы, такого бытового разврата, которого тогда было больше, чем достаточно. Нет, а почему? Понятно, что когда поясывается человек или распоясывается целый народ, в общем-то это произошло в России тогда, то все, что все эти инстинкты тут же вырезают, это не о чем говорить, это само собой понятно. Тут другое есть. Опять же, в связи с этой самой древностью, которая тут оказывается более современной, чем можно предположить. Знаете, во всех храмах великой богини существовала ритуальная проституция. Это факт. Из истории очень хорошо известно. В общем, наверное, можно понять, почему. В конце концов, первая экстотика, которую человечеству вообще известна, в принципе, вот как некое экстатическое переживание, это все-таки экстатика сексуального порядка. Это тоже факт довольно хорошо известен. Опять же, очень понятно, почему. Потому что это единственная сфера, которую человек может пользоваться, не прилагая к этому абсолютно никаких духов. Момент тоже очень понятен. Вот эти самые оргиастические, хтонические культы, в которых, кроме всего прочего, обязательно присутствовала и сексуальность тоже. Почему она там обязательно присутствовала? Наверное, все-таки потому, что когда Бог творил людей, а Он творил, в общем-то, как известно, из Писания их, как мужское и женское, сотворил их не мужчины и женщины, в смысле конкретных людей, а мужское и женское, вот как две ипостаси человеческой природы. Те ипостаси, которые люди делают сегодня. Он все устроил так, чтобы двое могли стать одной плотью. Это очень серьезно, это, понимаете, это не единство характера, не единство взглядов, не единство мировоззрения, не общие интересы, это именно одно требование. А если еще иметь в виду, что под плотью тогда понимали не просто конкретное тело, а нечто гораздо большее, в общем-то, и ту жизненную силу, благодаря которой это тело оказывается не просто куском мяса, а живым телом, то вот тогда многое становится понятно. Потому что вы сами понимаете, что в таком случае человеку давался огромный потенциал жизненной силы, настолько огромный, что от этого могло родиться нечто новое. На уровне биологического много человека. Биологического такого. Но и на других уровнях, и человека этого нового надо было по замыслу можно воспитывать. И только выкармливать, как все воспитывающие это делают. И воспитывать тоже в другом смысле. То есть надо было его вскармливать и психологически такого, этого нового. Поэтому энергия, которая отпускалась на это человека, была огромнейшей. Дальше все очень-очень понятно. Можно построить атомную станцию, можно собрать атомную бомбу. От человека зависело, как эта энергия распорядится. А падший человек распоряжается ей известно как. Это неправда. самых безобидных случаях, когда этим злоупотребляют, этим даром. Самый безобидный случай. Это вот тот самый обыкновенный бытовой разврат. А в самом небезобидном случае это вот все то же самое хтоническое экстатика. Человек может убиваться этой силой. Потом, если продолжать это, так сказать, повторять это снова и снова, то эта же самая сила начнет человек разрушать сначала психически, потом физически. Но те, кто знали, что такое оргиастический экстаз, которые хотели этого, прекрасно знали и то, насколько это связано с сексуальной сферой. Поэтому ритуальная проституция во всех храмах Великой Дали. Не только это появится, так сказать, французская революция, так называемая, политировала разум, так на уровне логики, для меня даже это очень плохо. Но на уровне подсознания все еще так. Потому что в любом таком движении, в любом пункте есть немножко вот такой самый излишней древности. Немножко это говорит следующее. Или не ритуально, это уже на самом деле просто. Это тоже просто чувство. И вот это появляется совершенно не случайно. Открывается. Опять там скрипки несется, вскачет, иди твой и берет, не хочет. Стой, стой, Андрюха, помогай, Петруха, сзаду забегай. Трах-трах, так-так-так-так, спустился к небу снежный храм. Тихачи, свадьба и на утек. Еще разок, звони кровь. Трах-трах, ты будешь знать, как девочек вчера будет. Утек поднес, уже постой, расправлюсь завтра и с тобой. А Катька где? Я планю, план, расстрелянная голова. Что Катька рада? И другу, лежит и падает снегу. Революционный держите шаг, неугомонный и древний шаг. И опять идут 12, как случайно рубится. И что бедного убийца не видать совсем лица. Все быстрее и быстрее утрахивают шаг. Замотал платок на шее, не отправился на карту. Что, товарищ, ты не весел? Что, дружок, и торопил? Что, Петруха, нос повесил? Или Катька пожалел? Ох, товарищи родные, эту девку я любил. Ночки черные, не день с этой девкой положил. Из завода лебедового гневы пивача, из родницы Крупцова до правого плеча, загубила его столкова, загубила его плеча, ах. И в штырьбеж завел шарманку, что ты, Петька, баба, что ли? Верно, тоже наизнанку с того вывела, где завод? Так держи свою осанку, с собой держи контроль. Не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой, потяжелее будет время на товарищ дорогой. Петруха замедляет торопливые шаги, он головку скидывает, он опять повеселел, Эх, позабавиться не грех. Забирать те этажи, нынче будут пробежать. Отмыкать то хлеба, гуляют нынче. Вот, ну ладно, все эти, возвращаясь к этому самому, с чего мы начинали. И о чем немножко мы сегодня говорили. Древних культах, темных культах. Заметьте, обязательно присутствует еще один момент. Это человеческие люди приношения. Почему так? Да потому что считалось, что человеческая кровь к себе притягивает к себе подземных богов и духов. Поэтому периодически эту кровь надо было проливать ради этих подземных кровей. Это очень долго сохранялось. Периодические жертвоприношения в большинстве случаев ушли в прошлое. Но какие-то паллиативы сохранились. Ритуальные христиане на алтаре Великой Богини сохранялись очень долго. Потому что великая богиня, кроме всего прочего, была еще и друзья. обязательно был вот этот самый темный лик. Этот темный лик требовал себе жертву. А жертву должен был приносить человек. Почти всегда в этом состоянии. Считалось, что человек обязан подземные боги и великая богиня, но ее страшно. Ее страшно. С ликом, пожалуй, индийской хары. Вот с этими змеями, которые ее обвивают. Это не только Индия. В Египте и Чили тоже обвиваются. Кстати, блок это прекрасно чувствует. Он знает, что его какие дела потребуют жертвы. За нее придется поливать кровь. Именно поэтому убийство это всегда момент сакральный. Знаете, это на уровне народного сознания, как такого. Просто народного сознания есть. Это называется повязать кровь. Потом так просто не вернуться обратно. Это вот то, о чем мы с вами говорили, когда мы стоим. конец немножко напоминает, помните, фильм замечательный «Собачье сердце», танцующий Шрек. Ту песню, под которую танцует по головам. Это духовное состояние, в котором что семечек пощелкать, что ножом будет. Непонятно, как до этого доходит, если последовательно идти вот таким путем. Одного, другого, третьего, пятого и ладно, сведет. В конце концов, это ощущение становится не то, что профессиональным убийцей, но даже профессионалистом, хотя бы что-то учиться. Не то, что это полное умение, что у меня человек. С одной стороны, вот эта темная экстаза, с другой стороны, вот эта скука смертная. Такая, что от скуки перерывается. Слышно шума городского, на Невской башне тишина, и больше нет городового, для ребят. Стоит уже на перекрестке в родни Патриотова. Рядом живет Шерстый жесткий, собравший голос пошли в нас. Стоит уже и Патриотова. Стоит безмолвный Патриотова. И старый нет, как пес без рук, стоит за ним. Опять вот та ненависть, отвращение, которое можно говорить. Еще одно утверждение. Разыгралось, что это где-то такое вега, то и вега. И опять совсем друг друга на четыре шага. Снег воронкой длится, снег столбушки на мостах. Вот помню, какая спать. Речка, Реня, забирайся. А чего тебе рука золотой на нас? И сознательно право, рассуди подумай здраво. А и руки не в крови, и закатим на любви. Там держи революционный, где заправленный дом. Вперед, 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 рабочий. И идут без имени святого все 12 медалей, ко всем мы готовы, ничего не ждут. И крестовочки стальные на недалеко от врага. Переулочки глухие, где одна горит фургада, с утром духов вышли, конечно, надо. Очи бьется красный глаз, раздается верный шаг, вот проснется лютый враг, и за ритм в очи. Не ночью на правом вперед, вперед, как мужчина. Интересная такая, интересная идея, что очень глубокая. Там такая. Вот крови все повязаны. Ведь как дух вспоминает имя Христова. Да не вспоминает даже, что он вспоминает, просто так он сказал. Очень красиво, хорошо. И вот тут называется беспоказанная карта. Даже такого упоминания. Вот. Реакция, товарищ. Если ты не собирайся. Хотя чего уж там, понятно, что так, сорвалось из-за бабочки. Оборот речи-то. Но зачем кто перешел, когда в этом царство дьявола вошел, там уже даже с языка этого осталось. Отчего тебе упал золотой иконостас? Это ирония, ядовитая очень ирония. Клуб действительно не любил золотых иконостасов. Дело не в этом. Ведь напоминает этому самому песню прошло не глупость. Ты теперь вспоминаешь? На самом деле нормальная уловка. Нормальная бесовская уловка, когда человеку внушают, что назад дороги не пустят. Есть на самом деле, конечно, есть покаяние. Покаяться даже убийца может, все это прекрасно знают. Но настолько, что даже мысли не возникло больше. Даже на уровне какого-то воспоминания, вот такого подсознательного, на уровне оборота словесного, тоже очень понятно. Это и духовный, и психологический. Просто даже приходится. Все назад организм. Ну а дальше картины этих 12, которые идут вдаль. Опять вьюга. Опять хаос. Разыгравшийся. Хаоса. И вот тут начинаются уже совсем другие вещи. Как воевать мужски, да? Кто еще там, выходи. Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Впереди сугроб холодный, кто в сугробе, выходи. Только не щебет голубый, ковыряет позади. Отвяжись ты, шелудивый, я штыком пощекочу. Старый мир, как пес паршивый, провались по калачу. Скалит зубы волком, хвост поджал, не остается. Пес холодный, пес без рот. И откликнись, кто идет. Кто там машет красным флагом, пригодись-ка, это тьма. Кто там ходит в белую шагу, хранясь за все дома. Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне жилье. Эй, товарищ, будет худо, выходи, стрелять начнем. Трав-тав-тав, и только эхо спекается в дома. Только вьюга долгим снегом заливается снега. Трав-тав-тав, трав-тав-тав. Так идут державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом и заблизывает пути. Пуля невредим. Снежный костный тунин над юбкой, снежный рост и пирочу. И в белых вечер петрос, впереди и все спустя. Но только здоров все-таки Вячеслав Иванов верно заметил, что здесь нет. Помните, мы с вами в прошлый раз, когда считались некоторые стихотворения, то заметили с вами, что он где-то начинает путать Христа с антихристом того народа. Начинает доглядывать еще там в начале, еще в 10-е годы, может быть. Не в 10-е даже, а в самом начале. Опять же, Блок, похоже, этого сам не замечает. Вроде бы для него все нормально. Должен для него идти, тот и идет. На самом деле, конечно. Не совсем так, а лучше сказать, совсем не так. Впереди, конечно, место помогло. Правда, вот, все-таки у Блока впереди Иисус Христос еще раз говорит о том, о чем мы с вами. Зачем мы с вами все время убеждались, когда читали его поэзию, что сам Бог совершенно не дает себе отчет о том, что происходит. Только к самому концу ему стало что-то понятно. Чуть-чуть понятно, но не знаю, как это сказать. Во всяком случае, к концу, когда он мистически отверг разлог, когда эта музыка кончилась, музыка революции, начинает понимать, что вот, кто именно стоит за всем этим, какая сила за этим стоит. Но вскоре после написания этой поэмы Блок умирает, там стоит. Два года активное повреждение. И потом уже какая-то странная болезнь Даже трудно сказать, что именно похоже на нервное истощение. Не очень понятно, что. До сих пор не очень понятно. Вот. Фактически можно сказать, что этой поэмой завершается дождь. И получается, что Блок действительно услышал музыку революции. Он очень правильно понял, чем все это безумие выложено. В каком-то смысле его прекрасная дама, его богиня, его дева привела его как раз к тому, к чему должна была привести. И бросила его в объятия хаоса. И на какое-то время, в какой-то момент Блок успел почувствовать этот голос, этого голоса действительно. И что из всего этого в конце концов выходит? Выходит из этого, значит, церковь. Выходит некая община с этого времени. Победно шествует.
Две вопросы. Случайно кто-то согласен, и там сегодня я видел, что творение называется «Ветер». Четыре отрывка в Блоке. «Ветер». Просто конец этого я прочитаю. Блок на небе видел разводы, ему предвещал небосклон большую грозу, непогоду, великую бурю, циклон. Блок ждал этой бури и встряски, его ее огневые штрихи боязнью и жаждой развязки легли в его жизни стихи. Похоже на то, что вы говорили, как
предвекательно.
Вопрос вот того, что мы говорили, когда там есть после смерти, на грусти товарищ приводит его состояние грусти. Можно ли сказать, что не утешать человека лучше, так как покаяние самостоятельно утешать на наиболее ценнее?
Смотря как утешать так, как его утешают, если не переживают, дальше еще многие пострелять придется.
Хорошо. На самом деле, бывают другие различные варианты состояния.
Но действительно, это вопрос сложный.
Когда человек переживает самостоятельно, индивидуально, то это один. Коллективно, и вот этот самый коллективизм, который правительство, а общество, это как раз та самая лазейка, но уход от профессиональной ответственности.
Ну так действительно лучше не
утешать.
Потому что получается, что как бы не столько, это действительно не столько даже утешение, сколько некое такое самоуспокоение. Я как все, и с меня спрос мать.
Давай порука.
Ну да, нет, во многом все, что происходило, когда на этих уголовых порук не держалось, это до этого в России было на них держалось. В некоторых ситуациях совершенно необходимо от этого отрешиться, решать за себя.
А вот еще вопрос, как вылезать кровью, может быть, это сложно, потому что только государственные исполнительные палачи, приводящие приговор в исполнение, государственные исполнительные. Как с ним-то?
Вот я не знаю. Я думаю, что это... Ну, понятно, что у этого палача, вообще говоря, в некоторых случаях совесть может беспокоить. Но в случае, если он сам сторонник смертной казни, если он знает, что никого просто так в жизни никогда не убил, не вернется. Вот только тех, кого суд не вернет к смерти. А как бы там ни было, даже при том, что его нет никакого личного вкуса, никакой ненависти, просто делает это потому что это его работа. Думаю, что это все равно, наверное, должно пройти, понимаете, так. Как я не знаю, но в конце концов, как работа на публике. Это даром все равно не плохо. Вроде бы там не люди, там животные, какое там чувство? Но животное, оно и животное. Человек не личность. Как говорится, и все мы это говядина потом не в любом случае. А все равно Почему это сказано? На этих боях, насколько я знаю, как правило, люди или уходят, а те, которые выдерживают, в общем, это уже станет немножко такие опасные, становятся где-то потом.
Хотите, может быть, как-то собственно руководство нашего поднять вопрос о продолжении вашей лекции в следующем семестре?
Если он сразу не упадет, то он
упадет. А уйди,
не могу ничего сказать.
То есть литература у нас кончается в этом семестре, да?
Ну да,
в начале.